Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Анна, добрый день, наши дорогие радиослушатели.
В преддверии новогодних и рождественских праздников предлагаю поговорить про обет трезвости.
Хорошо.
Давайте начнем с того, что вообще это такое.
Ну, как всякие обеты, это некоторое обещание, да, то есть обеты могут быть разные, но вот обеты резать, обещание воздержания от каких-либо употреблений, или, скажем так, да, употребления вообще, не только злоупотребления, а употребления вообще хмельных напитков, ну, естественно, наркотиков, сигарет и бранных слов. То, что очень важный момент, да.
Это все вместе входит в обет трезвости.
Да, вот в обет трезвости входит именно... Ну, у нас есть, скажем так, в епархии очень большие, хорошие специалисты по этому поводу. Но вот что мне известно по этому обету, то вот могу сказать так.
То есть нельзя, например, дать обет трезвости непосредственно на алкогольные напитки, да, а курить продолжить?
Да, вот если дается обет, то дается, как правило, он на все, да, все вместе. И это действительно правильно, потому что, скажем так, избавляться от одной страсти, оно бывает достаточно затруднительно. Либо человек избавляется от всего, и действительно, это есть хорошие примеры, опыт есть прекрасный, и, в общем, эффект получается одинаковый. Если человек от всего готов отказаться, он отказывается. Если он не готов отказываться от всего, то тогда вот у него и от этого малого, скорее всего, не получится отказаться. По крайней мере, так часто бывает.
Поэтому а вообще это возможно, отказаться вот от всего? Почему спрашиваю? Многие психологи, причем они говорят, что это классическая психология, говорят о том, что одну зависимость можно только заменить на другую, ну, более безобидную. Грубо говоря, человек пил в выходные, а теперь он ездит на рыбалку по выходным. И он не просто ездит на рыбалку, он прям с головой туда погружается, это тоже своего рода для него зависимость становится.
Ну, у психологов, наверное, есть какая-то по этому поводу статистика, но вот статистика церковная, она примерно такая, что если человек зависимость только лишь меняет, то та зависимость никуда не делась, и она будет ждать, когда человек будет максимально к этой зависимости доступен. И она обязательно когда-то свое слово скажет, и это слово будет очень тяжелое. Это порой напоминает пружину, которая сжимается, 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 и когда она, эта пружина, все-таки разожмется, то, как вот по Евангелию, будет хуже, второе будет хуже первого, да, то есть, когда один бес вышел из своего жилища, ходил-ходил по каким-то местам, потом вернулся, смотрит, а жилище не занято, и он зовет семь злейших духов, и они занимают это жилище, и, конечно же, становится от этого гораздо хуже. И, конечно, церковь знает эти моменты уже. В церкви огромный опыт по этому поводу, поэтому что делать? В данном случае не менять зависимость на зависимость, а менять зависимость на присутствие Божие. То есть, если вот человек это осознает, вот осознать сложно.
А это же тоже можно, согласитесь, в такой извращенной форме, ну, впасть в зависимость от церкви.
Ну да, вот именно
Бога.
Не в зависимость как таковой, да, а именно в присутствие. Угу. Заменить зависимость на присутствие Божие. Вот самое это сложное именно осознать это. Вот когда человеку это удается осознать, да, то есть то... Дальше следующие шаги уже возможны. Когда человек этого не осознает, то все, что шаги, какие он делает, какого-то другого порядка, другого характера, они, в общем-то, ну, не попадают в цель. Да, и страсть, ну, собственно, условно говоря, страсть, силы зла, они, в общем, этим вопросом уже людей искушает несколько тысячелетий. Поэтому у них богатый опыт по этому поводу. Если человек думает, что он сможет в одиночку с этим справиться, то зачастую это заблуждение. Бывает, конечно, исключение. Но, как правило, человек проигрывает в этой схватке. А вот с Богом ситуация кардинально меняется. Вот. Но вот осознать это вот зачастую человеку бывает очень сложно. И видите, еще какая была зависимость? Если зависимость была алкогольная, ну, опять же, насколько глубоко это зависит. Если человек выпивал, ну, условно говоря, по выходным, это зависимость, естественно, да, это какая-то, наверное, степень даже алкоголизма. Но это ни в какое сравнение не идет, если человек, например, употреблял тяжелые наркотики или впадал на несколько месяцев, скажем так, в запой. Да, то есть это разные вещи. Когда человек впадает в запой, конечно же, он сильно разрушается. И потом восстановить его, и даже вот это понять, осознать, что ты нуждаешься в помощи, для человека зачастую, ну, практически очень либо сложно, либо даже невозможно. Вот он не может понять. И обычно что говорят такие люди? Да, я сейчас восстановлюсь, а потом вернусь к нормальной, в кавычках, обычной жизни. А что значит нормально обычно? Ну, буду, как все, выпивать иногда, там, по праздникам, все остальное. И вот это вот выпивание иногда по праздникам для такого человека совсем не подходит. Абсолютно не подходит. Потому что ты уже вернуться назад не можешь. Собственно, и выпивать по праздникам-то плохо. Ни к чему не нужно. Оно, почему человек это делает? Потому что у него Бога нет, у него нет правильного восприятия радости и веселья.
Но многие могут сказать, ну ведь Иисус пил вино. Почему вы совсем нам запрещаете?
Да, вино нет, конечно. Скажем так, употребление вина правильное, если бы оно было возможно, да, то есть это по исследованию, скажем так, библеистов, да, это вино, мало того, что оно было несколько всего градусов, плюс оно еще разбавлялось водой, да, то есть это, ну, такой чуть-чуть, едва-едва алкогольный такой сок. И, скажем так, чтобы получить такой, скажем, от него, скажем, хмель, вот, да, чтобы захмелеть от этого вина, ну, нужно было огромное количество просто выпить. Для чего вообще вино употреблялось? И ведь, собственно, и употребляется сейчас, да, для того, чтобы, ну, как говорится в Библии, вино веселило бы сердце человека. Естественно, тут мы можем говорить, если более глубоко, да, что вино все-таки духовное, правильно тогда понимать здесь, в этом евангельском, в библейском тексте. Вот. Но пусть даже если мы берем вино, есть такое, скажем, просто как вино, да, то есть, если человек... Ну вот, есть такие исследования, да, что поскольку наша страна раньше была достаточно такой, почти максимально, чуть ли не 100% аграрной, а что такое аграрная страна, да, то есть занимается сельским хозяйством, а на сельском хозяйстве выпивать-то некогда, вот, и люди не выпивали, вот, не садились за стол с тем, чтобы вот употребить вино или там еще более крепкие напитки. А употребляли когда? Употребляли на свадьбах. А почему? А тут объясняется все очень просто. Когда человек много работает, очень много работает, ну, считайте, год человек работает, да, от свадьбы до свадьбы год, да, свадьбы праздновались осенью.
И они же были не один день, как у нас сейчас. Да. Это прям был такой марафон свадебный.
Несколько свадеб, да. Опять же, тоже разбавленное вино. Да, то есть было ограничение до, там, скажем, 3 чарок, например, такие ограничения тоже были, то есть все равно понятно, что вино может так иначе человека затягивать. Ну вот что такое, почему оно употребляется? Ну потому что действительно человек, который много работает, когда ему надо повеселиться и расслабиться на свадьбе, да, он этого не может сделать. Почему? Потому что весь организм его, это вот, ну, в работе, то он достаточно, скажем так, сковывается, то есть он закрепощается, что ли. И вполне понятно, да, что человек, приходя на свадьбу, да, вот, немножко вина выпивал, да, он раскрепощался, веселился, плясал там, пел, все, заканчивались свадьбы, заканчивались все вот эти веселья, в том числе и употребление, и снова работа, 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 и до следующего, видимо, года. Вот в таком, наверное, процессе, если бы наши люди так бы употребляли, да, ходя на свадьбу раз в несколько, а сейчас на свадьбу вообще мы ходим раз в несколько лет, да, то есть такого, что уж... Вот, то, наверное, бы и таких обетов-то было бы необходимости меньше. Но что получилось впоследствии, да, то есть впоследствии, когда народ стал мало того, что расцерковляться, но в том числе и наша страна стала терять вот такой уровень аграрности, да, то есть стали люди переходить в города жить, работать уже в других местах, не только на земле, вот, и всякое застолье стало вот... Ну, в любом застолье стало употребляться вино, да. Ну, а к чему это привело, мы знаем. То есть, это чуть ли не целое государство, а те начинают спиваться и все остальное. Тут уже очень много зависит от государства, много зависит от того, как просвещается человек, насколько он в семье это видит или не видит. То есть, тут целый комплекс таких вот правильных мер, которые могут приводить или не приводить вот к таким последствиям. Ну, то есть, что когда не будет последствия, когда есть необходимость принимать обед, да, последствия, когда нет необходимости. Почему? А потому что все остальное настроено так, что, ну, в общем-то, употреблять алкогольные, я уже не говорю про наркотики, да, употреблять, просто не модно, некрасиво, несовременно. Вот так государство должно устраивать, в общем-то, по идее, именно с жизнедеятельность своих граждан. Да, то есть так пропагандировать, да, здоровый образ жизни, духовный образ жизни, семейный образ жизни. Да, то есть вот, чтобы с экранов телевизоров, вот мы последние 30 лет только и видим, да, люди только зашли, да, то есть сразу же сели, сразу же начинают выпивать. Только зашли, сели, начали. Ни один разговор без выпивки практически не обходится.
Еще, батюшка, знаете, такой момент, что даже у тех людей, у которых нет какой-то серьезной зависимости, да, от алкоголя, все равно в голове вот какой-то образ, конечно, вечера, праздника, там вот Нового года, если мы говорим про предстоящие праздники, да, он не может обойтись без бокала. То есть человек, даже пускай он там выпьет, например, пол бокала, пускай выпьет один всего лишь бокал, но он все равно как-то вот, а как это без? Как это возможно без? Вот оно все равно есть, вот эта связка в голове у людей,
да,
к сожалению.
Вот, связка нормальная. Связка нормальная, потому что, да, вино веселит сердце человека. Но оно вроде как нормальное.
Как бы вот. Другой вопрос, сколько его надо выпить, чтобы оно веселило, действительно.
Да, вот сколько выпить раз, то есть какая мера этого. И следующий момент, а пример? Да, а какой я подаю пример с подрастающим поколением, если они видят это все, да? Если они ни одного застолья не видят без рюмки, естественно, у них это откладывается, у них это записывается, впоследствии они вырастают. У них нет другого образа застолья, у них только образ такой. Веселье без вина для них уже не представляется возможным. Поэтому для христиан очень важный момент. Да, то есть веселье мы можем и должны, и получаем именно через Господа. Да, от того, что мы живем духовной жизнью. Именно это правильное веселье нас наполняет. И если такое веселье нас наполняет, то алкоголю-то тут места нет. Уже некуда. Ну, условно говоря, чаша души весельем духовным и радостью переполнена, или, скажем так, наполнена. Куда там еще? Почему человек обращается к рюмке и всему? Ему светским языком говоря грустно, печально, уныло, да, то есть депрессивно.
А он не умеет по-другому.
Да. А алкоголь, да, простой способ. Вон его много, пожалуйста, выбирай по кошельку, используй. Раз, и стало весело. Но только за это ведь употребление алкоголя – это яд. То есть, а что такое яд, да? То есть, это против жизни, против организма, против жизни человека в нормальной жизни, да? То есть, это преступление, за преступление наказание. Если человек не вразумляется вовремя, нужный момент, да, он попадает вначале в зависимость, потом в рабство от этого. Но самое печальное, самое страшное, когда человек может быть какими-то путями, обетами, еще чем-то, вдруг избавиться от этого. А куда девать то окружение, в котором он все это время жил? А куда девать своих потомков, которые тебя без рюмки за столом не видели? У них-то все это печально. И непонятно, как они от этого будут избавляться. Ну, ты как-то сумел избавиться, а они. И вот я думаю, что у человека самое-то главное разочарование вот того, что такого образа жизни наступает не когда он, скажем так, вот борется сам. Да, то есть, если он в борьбе, если есть силы, если есть энергия, ну, хорошо, да, он борется, и это, в общем-то, процесс тоже такой положительный. А когда он, поборовшись и преодолев, и все, выйдя победителем, казалось бы, да, начинает в своих потомках видеть то же самое. И как им это объяснить? Они этих уже аргументов не принимают твоих, что ты попадешь в зависимость, потому что им опять придется пройти тот же самый путь. И опять же, ну, условно говоря, передать своим потомкам то же самое. То есть, видите, какая выстраивается такая невеселая такая зависимость, невеселая такая вот, что ли, последовательность. Поэтому каждый человек должен думать, прежде чем он обращается к каким-то увеселительным напиткам, средствам, действиям, да, какие последствия у этого всего.
Отец Александр, если мы обратимся к врачам, светским, да, психиатрам, наркологам, которые занимаются зависимостями, они говорят о том, что нужно в первую очередь работать с головой, менять свое мышление, да, менять свое отношение к алкоголю. А все вот эти вот кодировки непонятные, это, конечно же, из серии съесть волшебную таблетку, да, в надежде, что все само сейчас пройдет по мановению волшебной палочки. Я вообще, если честно, сама не понимаю до конца смысла вот этой вот кодировки, что там что-то введено, да, какой-то препарат, и якобы, если ты будешь выпивать, то тебе как-то очень плохо будет или что-то такое. Ну и понятно, что на самом деле ничего этого не будет, потому что никто из тех, кто вводит этот препарат, он же не будет себя подставлять там под статью, да, что человек может умереть.
Что может умереть, этого, конечно, естественно, да, конечно, ему будет плохо максимально, но не до смерти.
Да, это больше как бы такая пугалка. И вот в связи с этим, конечно, хочется спросить про обет трезвости, потому что ведь многим это тоже может восприниматься как своеобразная такая таблетка. Да? Вот я сейчас дам обет трезвости, и все, мне Господь поможет, и мне теперь не пить, не курить, ничего не будет хотеться.
Да, но тут вот я думаю, ключевое слово «поможет». Не за тебя сделает, а поможет. Да? То есть нести это тебе груз. Это твой, его никто за тебя не понесет. Бог поможет. Но и опять же, если мы говорим только о светском понимании, там и Бога-то, возможно, нет. Да? То есть тебе помогут именно вот эти вот кодировки, тебе помогут лекарства, тебе поможет там, психолог, там, нарколог, может быть, кто-то обращается к этим так называемым каким-то еще средствам, предположим, да, гипноз, например, да, там, то есть он тебе поможет.
Я вообще была удивлена, что, оказывается, есть пластыри для того, чтобы не хотелось пить, батюшка, представляете?
Ну, что, по-моему, курение, что вот я про пластыри насчет питья не знаю, но курение-то вроде бы как есть какие-то пластыри, я вот слышала про них. Вот, то есть, вот именно надо понять, да, и саму человеку-то хорошо. Опять же, вот видите, в какой ситуации человек оказался, насколько глубоко он просел в это все. Если очень глубоко, то оттуда выкарабкиваться и понимать, что за тебя никто ничего не сделает, даже этот человек не может, да, он уже все, он уже утонул, он уже не может это воспринимать. Если человек все-таки может воспринимать, то первое, что он должен понять, да, что без него никто ему не поможет. Он в помощи нуждается, он сам не справится, но без него никакие методы, никакие лечения, никакие обеты, ничего не работает. Обет трезвости в этом смысле сразу же позиционируется как, да, то есть ты будешь бороться, а Бог тебе будет помогать. Именно Бог, не кто-то, а сам Бог. Все остальные, окружающие тебя, то есть, соответственно, в этой помощи будут больше или меньше как-то участвовать.
Но это не означает, что тебе ничего делать не придется.
Конечно, а может быть, даже эти окружающие будут тебя, наоборот, провоцировать. У тебя же образ жизни какой-то был, был какой-то круг людей, с которыми ты общался, да, он же ведь никуда не денется. Пройдет какое-то время, ну, предположим, ты от них затворишься, куда-то отойдешь, а потом вернешься в эту компанию, в это общество, и это уже те будут люди, которые тебе не будут помогать. Они тебя будут провоцировать снова вернуться на тот старый образ жизни, в котором ты был. Вот, поэтому Бог тебе помощник. Люди, которые, скажем так, духовные тебя окружающие, тоже тебе будут помогать, да, но кто-то будет и, к сожалению, в этом процессе
тянуть назад.
Тянуть назад, да, то есть очень тебе будет как бы это от этого, надо это понимать. То есть, и человек тоже должен это осознавать. И видите, тут вот получается, что на человека, в общем-то, ну, достаточно большая нагрузка. И если он готов эту нагрузку нести, если он еще может, если он еще не, опять же, да, повторимся, не окончательно утонул в этом всем, то, да, есть надежда. Вот. А если же вот он уже не воспринимает хоть что, да, то есть, ну, тут методы, как говорится, только, пожалуй, самые радикальные. То есть ограждать человека, ну, вот как у нас вот, да, раньше были такие специальные даже ограничения свободы таким людям, да, они назывались ЛТП, да, то есть лечение такое принудительное, да, то есть вот. Тоже там всякие были, конечно, издержки этого всего, но тем не менее, да, то есть государство вполне нормально понимало, да, что есть, скажем так, какие-то методы лечения, которые вот до, а вот после уже только вот, пожалуй, такими, да, то есть ограничивать человека, да, и самого его вот поселять в какое-то такое лечение принудительное, да, ну и его от него ограждать людей. То есть это вот, видите, без государства тут не обойтись в этом процессе, да. То есть сколько церковь не будет говорить, доносить, все равно это, ну, только до небольшой части верующих людей доходит. И эти верующие люди, когда они пытаются, ну, еще на кого-то воздействовать. А вот когда государство подключается со своей мощью, со своим ресурсом, фу, это другое дело, да. Представляете, скажем так, рекламируют, скажем, что-то рекламируют, да, такое, ну, достойное, да, какую-нибудь там, скажем, хорошую технику, что-то еще, да, и обязательно рекламируют, скажем так, правильность образа жизни. Вот обязательно, да, то есть, скажем, ты подаешь рекламу, вот рекламодателю, да, то есть, рекламу, слушай, я вот по указу государства не могу у тебя просто эту рекламу взять, да, я должен обязательно вставить еще и рекламу социального характера, да, поэтому вам, если вы хотите нашу рекламу разместить, да, то есть, условно говоря, то есть, вот социального характера, не только вы, да, то есть, вас несколько человек, да, то есть, вы тоже оплачиваете. То есть, во-первых, конечно, естественно, даже тут нет, нет речи о том, чтобы рекламировать что-то, и там, спиртосодержащее пиво там или еще что-то алкогольное, безалкогольное. Довольно понятно, даже об этом и речи нет. Это рекламировать в принципе нельзя. Ни на плакатах, ни по телевизору, ни про нигде. Вот. Но если рекламируется что-то, да, то есть самое такое необходимое для жизни, да, там, услуги, предметы, то обязательно, чтобы была и социальная реклама. Я считаю, что это, опять же, это минимум, то минимально, что с чего-то государство надо... Нет, государство делает очень много, но оно должно постоянно это наращивать много. То есть искать новые подходы, новые методы, новые варианты, новые какие-то вот... То все эти ножи, которые бы помогали гражданам нашей страны, так скажем, избавляться от этого всего, чтобы эти... Чтобы это вот алкогольное, будем так говорить, производство, чтобы оно в конце концов пришло в упадок и употреблялось по назначению. То есть медицинское назначение, да, то есть для чего нужен вам спирт, да, то есть там, ну, в каких-то изготовлениях каких-то лекарств, в каких-то, соответственно, там, наружное применение, где-то что-то еще, да, то есть в каких-то приборах спирт. Употребля, да, где-то еще что-то. Вот, то есть, чтобы то, ведь Господь для чего-то это изобрел, да, то есть, для чего-то дал нам это, возможность это изобрести, да, то есть, вот, чтобы оно по назначению, да, то есть, приборы, медицина и все остальные дела. Вот.
Отец Александр.
К этому мы должны идти.
Некоторые родители подростков, конечно же, боятся, что их чадо будет пробовать алкоголь, будет курить за гаражами, и что это может закончиться не разовой акцией, да, а во все тяжкие ребенок попадет. И кто-то видит вариант, это как раз уговорить подростка своего дать обет трезвости. Ну что, с Божьей помощью получится его оградить от вот этой зависимости. Действительно ли это может помочь, либо это накладывает... Ну, больше испытания, да, на плечи ребенка.
Ну, тут разные такие могут быть на этот момент взгляды, насколько ребенок сознателен.
Ну, про подростка сложно говорить, что он сознательный.
В том-то и дело. Тут мы сразу же скажем так, подождите, ну, если речь идет о подростке, наверное, пока еще надо какие-то другие методы еще использовать, да. То есть сразу же ребенка вот загонять в этот бед трезвости, да. То есть это уж, ну, пожалуй, может быть, еще что-то, попытаться что-то сделать. Но если уже человек в эту ситуацию попал, и мы видим, что уже надо, как говорится... бить во все колокола, уже то есть, принимать все самые-самые меры, то есть, ну, тут уж, как говорится, если это помогает, то, конечно, использовать все, что возможно. Вот. Ну, другое дело, вот опять же, да, что насколько все-таки подросток-то готов, может, он лишь бы там мама сейчас пока на какое-то время от него отстала, да, это сделает, а потом даже где-то...
Вот-вот, я как раз хочу про такую психологическую, да, составляющую,
где-то что... тайно, где-то все это будет употреблять, чтобы это, насколько это...
И насколько это будет на него морально давить.
Конечно.
Он может быть одновременно, с одной стороны, искренне верить, с другой стороны, выпивать. И это же просто, мне кажется, взрыв,
да,
мозга у ребенка случится.
Да-да-да, то есть тут надо очень подойти скрупулезно, качественно, прямо вот-вот-вот. Потому что действительно, когда такая беда приходит в дом, да, то есть тут готов пойти на любые шаги, лишь бы в этой ситуации что-то тебе помогло. Но вот насчет обета трезвости, наверное, тут надо будет очень тщательно все взвесить, да, потому что хуже всего, когда ребенок начнет уже, скажем так, ну, скрываться от родителей, да, куда ты скроешься от Бога, перед которым ты, в общем-то, этот обет заключал, да, то есть и в поручителе, которого Бога, да, ты себе взял. То есть ведь это будет очень действительно тяжелое состояние для человека, который только-только взрослеет еще, он еще не взрослый, он еще не сформировался. Поэтому тут, наверное, надо будет... А вот родителям взять обет трезвости, я думаю, это было бы ой как хорошо. Это было бы просто замечательно. Вот максимальный обет трезвости, никакого употребления. Вот это будет качественный шаг, мощнейший. Я думаю, на ребенка это намного больше произведет впечатление, да, чем если родители заставят его толкнуть на это.
Да, слушайте, батюшка, как хорошо вы говорите, потому что, как я думаю, многие, да, бы дали, заставили бы ребенка дать этот обет трезвости, а сами мы продолжали на праздниках выпивать, вот, и это... говорить, что, во-первых, мы знаем меру, во-вторых, мы уже взрослые, в-третьих, поживись наши, а вот дать обет трезвости самим и никакого алкоголя дома, я думаю, это очень
да,
сильно.
Да, да, да. Вот это, конечно, действие, я думаю, произвело бы намного глобальнее, сильнее, намного больше бы, да, было, имело бы пользы для ребенка, да, когда бы он увидел, что на что готовы его родители, да, на какой подвиг, да, то есть ради того, чтобы вот с этой зависимостью справиться.
Да, это, конечно, такое серьезное испытание. И вот еще в конце нашей передачи хочу спросить, вот возможно ли полностью избавиться от этой зависимости, да, чтобы не тянуло снова с Богом? Потому что люди, которые бросают на силе воли, многие говорят, что я вот уже, например, 30 лет не пью или там 30 лет не курю, каждый день хочется. Каждый день я борюсь. Вот когда ты идешь на этот подвиг с Богом, возможно ли совсем избавиться от этого желания?
Я думаю, что 30 лет, если человек не употребляет, то, скорее всего, все равно зависимость ослабевает. Ведь если не под... Опять же, тут какой важный момент, да? Что человек, чем человек живет? Где он общается, что он смотрит, что он слушает, это тоже, да, ведь, может быть, да, он не употребляет физическое вино, но если он постоянно это видит, это употребление, постоянно как бы это, с этим соприсутствует, сочувствует этому, ну, естественно, ему тяга у него сохраняется, то есть этого тоже не надо делать, то есть надо и круг общения, соответственно, выбирать, да, который тебя не будет тянуть назад. Ну и, скажем так, идеологический фронт тоже, скажем так, очень сильно-сильно выстраивать под то, что на тебя не будет так сильно влиять. Вот поэтому, ну, все-таки, думаю, 30 лет – это тот срок, когда уже человеку попроще с этим всем, да, он должен уже, в принципе, ну, условно говоря, в 30 лет он дает обет, 60 лет уж, ну, уж, он уж скорее всего это. Но то, что первые годы, очень большая тяга сохраняется. Я тут полностью согласен. И опять же, вот этот очень важный момент, который мы должны понять. Если мы просто на силу воли, да, естественно, ну, сила воли – дело хорошее. Но поскольку человеческое сердце тянется к духовному, к радости, не к духовному, а к радости сердца. Ну, сердце, оно духовное, да, оно сердце человеческое, имеется в виду, что душа тянется к радости и к веселью, то так или иначе, если его не переориентировать на Бога, не перестроить, то, естественно, эта вот тяга, она никуда не девается. Человеку хочется быть в радости. Человеку хочется быть в настроении приподнятом. Так нас Бог сотворил. Мы тут ничего не можем сделать. Поэтому в этом смысле-то и понятен вот этот вот шаг человека, который тянется к какому-то алкогольному напитку. Почему он это делает? Ну, так он устроен. Другое дело, что не научили, не показали, не объяснили, что не туда ты идешь, что это плохой заменитель, это эрзац. То есть, да, тебе на какое-то время, ты действительно, то, о чем ты думаешь, тебе как будто бы оно появится. Но, во-первых, оно очень быстро пройдет и оставит в тебе тот след, который вообще сможешь ли ты впоследствии его преодолеть. Понимаете? Вот поэтому, ну, опять же, да, я говорю, церковь, государство, семья, общество, если все будут понимать, о чем идет речь, и все будут настроены на это, то, естественно, человеку, входящему вот в это, да, в это общение, ему и он... Если он выплатит, он будет, ну, условно говоря, как человек, ну, вот мы сейчас видим, да, вот человек приходит с какой-то болезнью, да, скажем, плохо двигается, какое-то у него заболевание, что-то такое. Ну, мы же обращаем на это внимание. Нормальный человек посочувствует как-то еще, да, а какой-то еще и посмеется, еще и скажет, вон какой там урод, там еще что-то, да. Примерно так же вот должно и с этим быть. Человек, употребляющий, он должен быть уродлив, несчастен, жалок, что самое лучшее к нему отношение – это именно сочувствие. Господи, помоги ему. Как он так попался? Что такое? Куда, где у него родители? Что он делает такое? Что с ним происходит? Условно, да? То есть добровольно отравлять себя, вливать в себя яд. Так это вообще что такое-то? Как, что случилось с этим человеком? Где он живет? В каком он обществе? Да? Вот так вот должно быть постепенно. Мы должны к этому на такое, в такое состояние прийти. Так на таком уровне мы должны жить. А вот тогда к нашему государству, я думаю, будет у окружения очень мало вопросов.
Большое спасибо, отец Александр. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо, Господи. До свидания.